говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рассказ из цикла «Шпионские истории», «Роковой красавец» и «Час 18 минут из жизни Сергея Магнитского», как их увидел Конгресс США. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Два года назад одна кинокомпания объявила, что начала подготовительный период к съемке игрового фильма «Шпион-любовник». Вероятно, так можно перевести английский термин «Romeo Spy». Был уже написан сценарий, оставалось только найти исполнителя на главную роль. Продюсеры выбирали между Дэниелом Крейгом и Джадом Лоу. Фильм пока не вышел, проект заморожен, но и без фильма есть что рассказать о его герое. Расследование Александра Васильева и Владимира Абаринова. Я передаю слово Владимиру.
Его зовут Джон Александр Саймонс. В 60-е годы прошлого века он служил в лондонской полиции. В 72-м он стал одним из подозреваемых по делу о коррупции и, не дожидаясь ареста, сбежал из Англии в Марокко. Там он попался на глаза резиденту КГБ. Александр, продолжайте.
Да, действительно, в августе 1972 года в советское посольство в Рабате, столице Марокко, пришел англичанин Джон Саймонс и предложил свои услуги КГБ в качестве агента, поскольку у него кончились деньги. Руководство советской разведки обратило внимание на привлекательную внешность Саймонса и решило использовать его в качестве шпиона-любовника. В 1973 году Саймонса отправили в Болгарию на Черноморский курорт. Там он соблазнил жену западногерманского чиновника, с которой потом встречался несколько раз на территории ФРГ. Я не думаю, что эта операция дала какие-то серьезные результаты. В книге Василия Митрохина и Кристофера Эндрю говорится о том, что один раз сведения, полученные от этой женщины, докладывались Андропову. Ну и что, собственно? Ничего особенного в этом нет. От агента, на которого затрачено несколько лет, требуется регулярная, подчеркиваю, регулярная информация, которая представляет серьезный интерес для разведки и для государства в целом. Такой информации наш Ромео достать не мог. Владимир, я должен признаться, что у меня нет личного опыта в подобных делах. Пока я работал в первом главном управлении КГБ, я ни разу не принимал участие в операции «Шпион-любовник» или «Роковой красавец». Может быть, мои начальники не верили в мой потенциал, опасались провала и крупного международного скандала. Не знаю. Но я очень скептически отношусь к подобным историям, особенно когда их рассказывают сами шпионы-любовники, а потом за дело берется Голливуд. Вы скажете, что я просто завидую. А я вам на это отвечу, что во мне говорит здравый смысл и знание истории советской разведки. Да, у КГБ были прекрасные женщины-агенты, которые были влюблены в своих руководителей, но в каждом таком случае очень важную роль играл идеологический фактор – приверженность коммунистической идеологии. Эти женщины любили не просто мужчину, они любили разведчика-коммуниста. А без идеологии отношения между оперработником и женщиной-агентом, которые построены только на любви и сексе, обречены на провал. Вы только представьте себе, ко всем проблемам, которые всегда существуют между мужчиной и женщиной, добавляется еще и шпионаж. И очень быстро такая связь кончится плачевно. Тебе нужна не я, а мои секреты, ты меня не любишь, ты любишь только свою Лубянку и так далее. История Джона Саймонса подтверждает, что с точки зрения оперативной работы шпионы-любовники просто импотенты. Ну, в 1973 году Саймонса отправили в Африку вербовать сотрудниц американских и британских посольств, но там он заболел тропической лихорадкой. Так, по крайней мере, указывается в документах КГБ. И его привезли в Москву лечиться.
В своих мемуарах Саймонс признается, что был очень неопытным в постели мужчиной. В Москве он честно сказал об этом своим руководителям. И тогда ему предоставили двух молодых красивых дам, которые за 3 месяца обучили его всем премудростям постельной науки. Шпион-любовник – специальность, которой в советской разведке как бы не существовало для широкой публики. Тем не менее, специальность такая была. Можно вспомнить Ролана Абиа, он же Франсуа Росси, он же Владимир Правдин. В качестве шпиона-любовника он принимал участие в операции ликвидации резидента-невозвращенца Натана Порецкого, он же Игнатий Рейс, в 1937 году в Лозанне. Ролан Абиа обольстил Гертруду Шильбах, старую знакомую Порецкого, и именно она заманила Порецкого в ловушку. Непревзойденным мастером этого вида шпионажа был Маркус Вольф, глава восточно-германской разведки Штази. Вольф понял, что в любом наисекретнейшем учреждении есть немолодые одинокие женщины, которым не хватает мужского внимания. Как бы некрасива ни была женщина, она все равно верит в то, что ее можно полюбить. Александр, чего же достиг Джон Саймонс после таких интенсивных тренировок в Москве? Были у него успехи в дальнейшем?
В Москве Джон Саймонс встречался с сотрудницей британского посольства, но дальше мелких слухов о коллегах этой женщины дело не продвинулось. Позднее Саймонс работал в Африке и в Индии. В документах КГБ указывается, что полученная им информация представляла серьезный оперативный интерес. Речь, скорее всего, идет о характеризующих данных на сотрудников и сотрудниц западных посольств. В конце 1970-х годов Джон Саймонс ловил удачу в Австралии, но так ничего и не поймал. КГБ утратил к нему интерес. В 1980 году Джон Саймонс вернулся в Британию и сдался властям. Его посадили на 2 года по старому делу о коррупции. О своей карьере шпиона-любовника он никому не рассказывал, и о ней никто не знал. Как я уже говорил, я не верю в эффективность таких шпионов. В вербовочной работе самый трудный и самый опасный момент – это перевод близких отношений, дружеских или интимных, в оперативное русло, то есть переход к получению информации. Если вы знакомитесь с мужчиной, регулярно играете с ним в теннис и обсуждаете политические вопросы, то такой переход сделать проще. А вот перейти от шоколадных конфет, цветов и секса к государственным секретам гораздо труднее, если разведчика и его женщину не связывает общая идеология. Впрочем, когда есть общая идеология, можно обойтись без цветов и конфет.
Вспоминается еще один сюжет на тему «Роковой мужчина». История Марты Дот. Александр, вы видели архивные документы, писали о Марте Дот в своей книге. Расскажите эту историю.
Да, действительно, я читал личное дело Марты Дот. Это потрясающая история, которая продолжалась многие годы. Началась она в середине 30-х годов в Берлине, в Германии. Марта Дот была дочерью посла США в нацистской Германии Уильяма Дода. Так, она была очень прогрессивных убеждений, как политических убеждений, так и, ну, скажем так, сексуальных убеждений. Она ни в чем себе не отказывала, и у нее была масса связей в Берлине, причем и с иностранными дипломатами, с представителями нацистского истеблишмента. В частности, среди ее любовников был Эрнст Удет, второй человек в Люфтваффе после Геринга. Так вот, на одном из приемов Марта Дот подошла к советскому дипломату Борису Виноградову и как бы сама познакомилась с ним, предложила ему снабжать, значит, советских дипломатов информацией. Они стали встречаться, очень быстро вступили в интимную связь, но при этом надо заметить, что Борис Виноградов не был офицером НКВД, он был агентом. Тогда не было категории привлеченных, но будем называть его агентом. С помощью Виноградова Марту Дот завербовали, причем первые несколько лет она думала, что ее завербовал Коминтерн. И даже когда она приезжала в Москву, с ней встречался высокопоставленный представитель советских властей, она думала, что это, значит, высокопоставленный представитель Коминтерна. На самом деле это был один из офицеров НКВД. Будучи в Москве, Марта Дот просила официального разрешения на то, чтобы ей и Борису Виноградову пожениться, и чтобы Виноградову разрешили уехать в Америку. Она даже написала письмо Сталину об этом, с просьбой такой. Так, причем сам Виноградов на ней жениться не хотел. И он не мог ей отказать напрямую, чтобы не обижать девушку, поэтому он просил, как бы, офицеров НКВД при встрече с ней сказать, что их брак невозможен. Однако вот этот вот офицер НКВД, который встречался с Мартой Дот в Москве, сказал ей, что да, брак вполне возможен. И Виноградова это сильно разозлило, потому что он-то жениться не собирался. Но вот если бы он на ней женился, это спасло бы ему жизнь. Потому что в конце 30-х годов его отозвали в Москву и посадили на Лубянку. Его обвинили в шпионаже. К тому времени Марта Дод вернулась в США. И она пыталась разыскать Виноградова через советское посольство, писала письма. Но как-то уходили от прямого ответа. Более того, Виноградова заставили написать ей письмо, в котором он писал, что у него все в порядке, он работает в Москве, в МИДе. Лишь спустя несколько лет после этого Марта Дод узнала, что Виноградов был расстрелян, как враг народа. Причем она все-таки вышла замуж за американского миллионера Альфреда Стерна. Она собиралась ехать с ним вместе в Москву, чтобы искать Виноградова, но ей не разрешили, значит, этого советские власти. Сотрудничество Дод с советской разведкой продолжалось. Она завербовала своего мужа. И вместе с ее мужем Альфредом Стерном советский резидент Василий Зарубин и еще был третий человек, продюсер, голливудский продюсер Борис Мороз, значит, они втроем создали такое совместное предприятие по выпуску грампластинок, которое должно было служить прикрытием для советских нелегалов в Соединенных Штатах, в Европе и в Латинской Америке. Ну, Марта Дод снабжала советскую разведку всякой информацией, в частности, она давала характеризующие данные на своих знакомых, причем советская разведка, в общем, выражала, в документах можно найти недовольство по поводу того, что она смотрит на знакомых мужчин как женщина, а не как разведчица, потому что она их описывает, ну, вот, красивый мужчина, симпатичные глаза, прекрасная улыбка, вместо того, чтобы рассказывать об их деловых качествах и о тех позициях, которые они занимают. Кроме того, советскую разведку раздражал моральный облик Марты Дод, еще до того, как она вышла замуж, потому что некоторые офицеры считали ее типичным представителем американской богемы, на которую нельзя положиться. Вот. Но все это закончилось тем, что Марта Дод и Альфред Стерн бежали из США, они перебрались в Европу, причем они купили парагвайские паспорта. По парагвайским паспортам они уехали в Европу, они были в Москве. В Москве им не очень понравилось, и они осели в Праге. Затем они перебрались на Кубу, потом вернулись в Прагу. И Марта Дод умерла не так давно, в 1990 году, в Праге. Причем они в 70-е годы пытались вернуться в Соединенные Штаты, вели переговоры с ФБР о том, чтобы ФБР сняло обвинения с них. Вот ФБР предлагало им встречу в западной стране, они хотели встретиться в социалистической стране, но, в общем, они не договорились. Так они остались жить в Праге, и Марта Дод умерла там вот не так давно. Такая история.
Шпионские истории «Роковой красавец». Проект Владимира Абаринова и Александра Васильева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе в нескольких странах мира вспоминали Сергея Магнитского. 16 ноября исполнилось 2 года со дня его смерти. Государственный департамент США выступил с заявлением, призывающим российские власти провести справедливое расследование этого дела. А в Конгрессе США в этот день состоялась презентация пьесы «Час 18». Эта пьеса уже более года идет в Московском театре ДОК. Основанный на официальных документах и показаниях свидетелей спектакль рассказывает об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. Он умирал в матросской тишине 78 минут, час 18. Медицинская помощь ему не оказывалась. На презентации в Конгрессе США побывал Владимир Дубинский.
Захватывающие политические спектакли в Конгрессе США разыгрываются чуть ли не каждый день. Но чисто театральные представления с музыкой и профессиональными актерами здесь все же редкость.
The suspect was complaining of intense pain. This might have been true, this might not have. Prisoners always lie, they make their temperatures go up, they fake having seizures. One even put the lead of a pencil in his eye. Another beat his head against the wall. The main thing is that you never really show concern.
Это голос актрисы Темпл Крокер. В спектакле она играет все женские роли. тюремного врача Александру Гаус, судью Елену Сташину, санитарку скорой помощи. Актриса признает, что Конгресс США все же необычная площадка для театральных пьес.
Когда мы готовились к этому спектаклю, нам и в голову не могло прийти, что мы будем показывать его здесь. Когда нас сюда пригласили, мы в спектакле ничего не поменяли и играли так, как это бы сделали в любом другом месте. Сцена и идеи спектакля сохранились. И все же я должна признать, что то, что нам пришлось играть именно здесь, как-то на нас повлияло. Ведь это место так много значит.
До начала работы над спектаклем актрисе мало было известно и о деле Магнитского, и о российских чиновниках, к этому делу причастных. Но, несмотря на то, что пьеса была адаптирована для англоязычной аудитории, Темпл Крокер удалось передать русскую специфику ее персонажей и, что самое главное, показать понятные любому зрителю эмоции.
Главная эмоция, двигающая моими персонажами, это страх. А он понятен всем. Может быть, я не до конца понимаю страх в том контексте, в котором живут эти российские персонажи. Но как живой человек я понимаю, что такое страх, и через собственное ощущение я постаралась передать то, как страх испытывают мои персонажи.
Но не только страх, по мнению зрителей, движет людьми, которые так или иначе оказались вовлеченными в трагедию Сергея Магнитского. Среди этих зрителей российский режиссер Григорий Катаев, проездом оказавшийся в Вашингтоне.
Дело в лицемерии. Лицемерие такое внутреннее, какое-то прирожденное, врожденное чуть ли не лицемерие, с которым нам в России приходится сталкиваться, начиная от быта, управляющие там разные компании в коммунальной сфере, и кончая вот такими страшными ситуациями, как Сергеем Магнитским. Мне кажется, что главная заслуга спектакля в том, что через режиссуру и через характеры мы видим, как, почему, по какой причине люди себя ведут так, а не иначе. Многих людей, в частности в деле Магнитского, никто не заставлял так поступать. И если бы судья разрешил, допустим, вот если конкретно говорить, чтобы ему принесли воду, чтобы Магнитскому принесли горячую воду, ничего бы в принципе от этого бы не изменилось. Нет, дело не в страхе. И я уверен, что никто этому судье ни из Кремля, ни из ФСБ не звонил и не говорил: «Горячую воду не давай, только смотри, не давай горячую воду». Нет, это внутреннее убеждение, это то, как этот судья, либо как эта медсестра в машине, в, так сказать, машине скорой помощи, это такая лицемерная непричастность, нежелание ничего сделать.
Для американской сцены спектакль был переведен на английский язык и адаптирован Балтиморским международным центром развития театра, а руководил проектом режиссер Юрий Урнов. По его словам, американская версия пьесы отличается от той, что зрители могут видеть в московском театре ДОК.
Видите ли, все-таки эта пьеса написана, ну, как реакция на очень конкретные события. Так сказать, поэтому этот спектакль, это некоторым образом, это не только перевод пьесы по языку, но это некоторым образом перевод смыслов. Кто такой? Вот для нас что такое следователь? Что для них следователь? Меня слово «следователь» по-русски сразу немножко пугает, да? Для них все нормально. Следователь, да? Или там тюремный врач. Тоже у нас возникает очень конкретный ряд ассоциаций. Вот, конечно, слава богу, мы не претендуем на то, что мы, так сказать, воспроизводим точно там русские типы. Мы пытаемся воспроизвести темы. А вот темы там... Тема вот одинаковая, тема одна, тема у всех, ну и там центральная, наверное, все-таки тема страха. Тема страха и тема преступления, которое человек совершает из-за страха. Из-за страха разного. Потерять место, быть уволенным, да, что-то недополучить. Или из-за какого-то большего страха. Или из-за иррационального страха перед государством, например.
А реакция зрителя здесь американского, на ваш взгляд, тоже другая, нежели московского?
Думаю, что зритель приходит с разным на спектакль. Думаю, что все-таки зритель, доходящий в Москве до театра ДОК, имеет некоторое отношение уже к этому предмету. И вот это здесь, конечно, ну, оно может быть, есть какое-то отношение, да, вот, скажем, ну, по крайней мере, вот в сегодняшней аудитории. Там есть люди, которые слышали про это дело, как-то сформировали эмоциональные свои отношения. Но, конечно, это совсем другой уровень приближенности.
Когда вы работали здесь над спектаклем, давлел ли на вами, так сказать, тот факт, что дело Магнитского превратилось, ну, во-первых, в политическое дело и в России, и во всем мире, и вообще уже чуть ли не в международный инцидент? Ведь
Соединенные Штаты, Европейский Союз критикуют Россию, оказывают давление. На уровне президентов на эту тему идет разговор.
Не принимать этого внимания невозможно, что происходит вокруг, мы в этом живем, так сказать. Другой вопрос, что спектакль-то этот и пьеса эта, она же, в общем, не обвинение, как ни странно. Она как раз, там есть злость, естественно, нормальная злость, человеческая по отношению к людям. И оказывается, что эта пьеса, в общем, ну, то есть я, честно говоря, абсолютно уверен, что она не антироссийская пьеса, так сказать. Я уверен, что это какая-то очень честная попытка разобраться, откуда растут ноги у беды.
Вот мы с вами сейчас находимся все-таки в здании Конгресса Соединенных Штатов, где порой разыгрываются спектакли, может быть, даже похлеще этого. Но, тем не менее, сам факт, что вам удалось как актеру и как режиссеру выступить вот здесь, в Конгрессе Соединенных Штатов, это вообще имеет для вас какое-то значение? Или, на самом деле, это просто, ну, спектакль и спектакль?
Ну, вообще, мне интересно, как театр может работать вне театральных пространств вообще. Во-вторых, интересно все-таки, чтобы театр становился все более и более, ну, хотя бы чем-то актуальным. И в этом смысле возможность сыграть, значит, вот в этом здании, это, конечно, это вызов с одной стороны, потому что, ну, тут неудобно играть, да, тут вот свет нет, да, чего-то еще нет. Но это возможность выхода на другой уровень диалога и возможность использовать театр как иного уровня инструмент.
А вы можете себе представить такую ситуацию, что вдруг вам довелось бы поставить такой спектакль не в Конгрессе Соединенных Штатов, а, скажем, в Государственной Думе Российской Федерации?
Ну, честно говоря, с большим удовольствием я бы это сделал. Это было бы гораздо интереснее, на самом деле. Я вот про это как раз и думал. Вот, конечно, вот было бы здорово. Лучше бы был в Думе, но пока в Думе нельзя, вот может в Конгрессе.
Неизвестно, увидят ли пьесу «Час 18» депутаты Государственной Думы. Юрий Урнов напоминает, кстати, что они могут сделать это в интернете. Пьеса полностью выставлена в Ютубе. Очевидно, что Москва вообще предпочла бы, чтобы на тему Магнитского говорили как можно меньше, особенно на международной арене. Но интерес американских законодателей к этому делу не спадает. Вот как это объясняет сотрудник комиссии Конгресса по сотрудничеству и безопасности в Европе Кайл Паркер.
Когда мы говорим о таких вещах, как коррупция и необходимость соблюдать законы, мы не оперируем какими-то абстрактными понятиями. В данном случае речь идет о реальном человеке и о конкретном деле. Соблюдение взятых любой страной на себя обязательств начинается с конкретных дел. Россия по своей воле взяла на себя обязательства в области прав человека, а наша страна является участницей тех же самых договоренностей. И до тех пор, пока мы видим, как в России цинично пытаются это дело замять, мы продолжим об этом говорить.
Это был Кайл Паркер из комиссии США по сотрудничеству и безопасности в Европе. Именно по инициативе этой комиссии на рассмотрение Конгресса был выдвинут так называемый «Билль Магнитского», который предусматривает санкции против российских чиновников, причастных к преследованиям адвоката. Что же касается спектакля «Час 18», то он был занесен в официальный список мероприятий Конгресса Соединенных Штатов.
На презентации спектакля «Час 18» в Конгрессе США побывал Владимир Дубинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Белом море сухогруз капитан Кузнецов с помощью ледокола доставлен в порт Архангельска. На судне работают следователи и сотрудники МЧС. Ранее сообщалось, что у сухогруза разбита рубка. Пострадали два члена экипажа. Они госпитализированы. Хамовнический суд Москвы в пятницу арестовал предполагаемых заказчика и исполнителя убийства главы Ассоциации женщин-предпринимателей России Татьяны Малютиной. Под стражу взяты Людмила Качалова и Евгений Четвертнов. Преступление было совершено в июле. Лидеры России, Белоруссии и Казахстана подписали в Кремле декларацию о Евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии. Россия готова оказать помощь странам Европы в преодолении экономических трудностей. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с главой кабинета министров Франции Франсуа Фийоном. В Нижегородской области военные исследователи проверяют обстоятельства смерти военнослужащего, госпитализированного с признаками пневмонии. Солдат срочной службы Михаил Макаров умер 13 ноября, но известно об этом стало только в пятницу. Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, приняло резолюцию о иранской ядерной программе. В документе выражаются глубокие опасения в связи с ведущимися в Иране, по оценкам МАГАТЭ, разработками в ядерной области. Новое правительство Италии во главе с Марио Монти в пятницу получило вотум доверия в Нижней палате итальянского парламента. Власти Сирии дали принципиальное согласие с присутствием в стране наблюдателей Лиги арабских государств. В Москве сегодня был снесен Дом культуры «Октябрь».
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Россия может вернуться к налогу с продаж. Готовы ли страны Европейского Союза ради его сохранения поступиться частью своего экономического суверенитета? Предвыборные изменения финансовой политики в России. В России стали больше тратить, чем сберегать. Рост кредитов вдвое опережает рост банковских вкладов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В правительстве России серьезно обсуждается возможность возвращения налога с продаж, заявила в четверг министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Речь идет о поиске новых источников финансирования региональных бюджетов. Однако существование в стране и налога на добавленную стоимость, и налога с продаж, предупреждают эксперты, противоречит самой логике осуществленной недавно в России налоговой реформы. В новейшей истории России налог с продаж появлялся уже дважды. Впервые еще в 1991 году, однако с введением с января 1992 года одновременно с либерализацией цен налога на добавленную стоимость, его отменили. Вторично налог с продаж был введен в 1998 году и просуществовал 5 лет как налог региональный, причем параллельно с налогом на добавленную стоимость. Среди индустриально развитых стран мира такая практика есть только в одной из них – Канаде. Однако в рамках начавшейся в те годы в России налоговой реформы налог с продаж был отменен, тогда как налог на добавленную стоимость, наоборот, обрел фактически еще большую значимость. Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
В российской налоговой системе существование этих двух налогов крайне неблагоприятно. Это связано в основном с тем, что схема администрирования НДС не предполагает, что будет еще какой-то налог, который будет взиматься с оборота. Вообще логика развития российской налоговой системы такова, что мы уходим от оборотных налогов, заменяя их все, по сути, одним НДС. То есть это некое упрощение, которое было достигнуто после долгих лет дискуссий и разных баданий, но этот прогресс был достигнут. И введение сейчас налога с продаж параллельно противоречит всей логике реформирования налоговой системы.
Предложение вернуться к налогу с продаж и даже полностью заменить им налог на добавленную стоимость обсуждаются в России не первый год. И среди главных аргументов сторонников этой инновации такие. Во-первых, сам механизм взимания налога с продаж намного проще механизма уплаты налога на добавленную стоимость. А во-вторых, возвращение к налогу с продаж принесет дополнительные доходы региональным бюджетам. В целом, на сегодня налоговые доходы в России распределены между федеральным бюджетом, в который поступает НДС, и региональными бюджетами примерно поровну, с небольшим перевесом в пользу бюджета федерального, отмечает Михаил Горст.
Мне кажется, что если регионы заинтересованы в повышении своей налоговой нагрузки, то, наверное, все-таки не таким способом. Этот налог, хотя его теоретически довольно просто администрировать, однако количество плательщиков этого налога будет больше, чем количество плательщиков НДС за счет того, что вся розничная торговля окажется обложена вот этим налогом. Просто часть розничной торговли мелкие, которые на специальных режимах, они НДС не платят. И обложив всю вот эту вот розничную торговлю налогом, потребуются дополнительные меры для того, чтобы контролировать уплату этого налога, поскольку у плательщика будет явное желание этот налог не платить. Поэтому, если и можно сказать, что администрирование налога с продаж является более простым, то это только в том случае, если мы абстрагируемся вот от этих дополнительных административных издержек по контролю за его уплатой.
В отличие от налогов на доходы или прибыль, а также с продаж в том или ином виде существовавших веками, налог на добавленную стоимость относительно недавнее изобретение человечества. Считается, что придумал НДС в 1954 году сотрудник налогового ведомства Франции Морис Лоре. Можно ли представить, что в какой-то момент в Европе решили бы вообще отказаться от НДС и заменить его налогом с продаж? Например, в Соединенных Штатах или Японии налога на добавленную стоимость нет вообще, а вместо него, по сути, существует налог с продаж. Из Германии сотрудник исследовательского института ИФО Рюдигер Парше, Мюнхен.
В Европе заменить НДС налогом с продаж на данном этапе просто немыслимо. Это усложнило бы товарооборот между европейскими странами и вновь создало бы своего рода таможенные границы, в то время как НДС не создает никаких препятствий как на внутреннем европейском рынке, так и для экспорта в третьи страны мира.
Еще пару лет назад, когда в Москве в очередной раз вспыхнула дискуссия о целесообразности возвращения к налогу с продаж и отказа в его пользу от налога на добавленную стоимость, мы опросили предпринимателей в нескольких городах, в частности Самаре, Пскове и Ульяновске. Для вашего бизнеса такая замена имела бы смысл? Вот некоторые из их ответов.
Мне все равно платить какой налог. У меня должен быть продуманный, рассчитанный и сформулированный государством. Я не думаю, что уход целесообразен в данном случае. Правила игры придумывают такое ощущение не для тех, кто в нее играет, а для тех, кто хочет обозначить свою целесообразность в виде надстройки чиновничьей, законодательной и так далее.
К налогу на добавленную стоимость бизнес привык, он его понимает, его прекрасно понимают, естественно, налоговые органы, его прекрасно понимают арбитражные суды, поэтому, если не меняя сути, он просто снизится, я считаю, что это было бы решением оптимальным.
Мне кажется, что было бы намного удобнее заменить НДС налогом с продаж. У нас маленький, очень маленький бизнес, семейный, частный, с крошечными оборотами. Нам выгоднее, конечно, чтобы был налог с продаж. Интереснее работать с ним, доступнее.
Полная замена НДС налогом с продаж? Нет, конечно, нет. Для меня это невыгодно, поскольку на упрощенной системе налогообложения у меня НДС нет, а налог с продаж, я так понимаю, что может появиться. Нет, для меня невыгодна такая замена.
В правительстве России серьезно обсуждается возможность возвращения налога с продаж, заявила в четверг министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Напомним, с 1998 по 2003 год налог с продаж существовал в России параллельно с налогом на добавленную стоимость. Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу, выступая в среду перед Европейским парламентом, заявил, что без дальнейшей экономической интеграции и укрепления финансовой дисциплины страны Евросоюза не смогут сохранить единую валюту. А канцлер Германии Ангела Меркель заявила в тот же день, что ее страна ради укрепления как еврозоны, так и всего Европейского Союза готова поступиться частью национального суверенитета в пользу общеевропейских структур. Еще полгода назад, несмотря на долговой кризис, подобные признания на столь высоком уровне казались просто немыслимыми. О возможности передачи неким наднациональным европейским структурам части полномочий национальных правительств стран ЕС в отношении проводимой ими финансовой политики в Евросоюзе спорят как минимум со времени появления единой европейской валюты. Долговой кризис лишь усилил эти споры. Например, еще в мае прошлого года, после того, как был одобрен первый пакет финансовой помощи Греции, министры финансов стран Евросоюза обсуждали, в частности, вопрос о том, не ущемит ли такая мера, как предварительное согласование с Европейской комиссией проектов на очередной финансовый год национальных бюджетов стран еврозоны, их экономический суверенитет. И, видимо, договориться страны не смогли до сих пор, раз сама тема будущих сбалансированных бюджетов еврозоны в повестках всех саммитов Евросоюза 2011 года не значилась. Подобные вопросы оказались в тени неотложных антикризисных. Однако на уровне уровне экспертов, если судить по довольно скудным сообщениям, их обсуждение время от времени возобновлялось, а по некоторым более конкретным вопросам даже принимались общие решения на высшем уровне. Например, в конце марта 2011 года на саммите Евросоюза был в целом одобрен проект так называемого «Пакта Евро», о котором, правда, на последующих саммитах вспоминали редко. Среди положений этого документа – унификация подходов к налогу на прибыль компаний и предприятий, ставки которых могут отличаться в странах Евросоюза в 2-3 раза. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств.
Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится, отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различной налоговой системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
В более сложных вопросах, чем механизмы взимания отдельных налогов, до неких соглашений в Евросоюзе еще довольно далеко, полагают многие европейские эксперты. Например, готовы ли страны предварительно согласовывать с некой общей европейской структурой объемы выпуска своих гособлигаций? Или даже согласиться на общую стратегию как повышение пенсионного возраста, так и определение минимального трудового стажа для получения полной пенсии? Эта тема стала особенно популярной еще весной прошлого года, когда первой страной еврозоны, в которой возник долговой кризис, стала Греция. Президент немецкого исследовательского института ИФО профессор Ханс Вернер Зин отмечал тогда в интервью «Радио Свобода».
Судите сами, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты.
В базовых соглашениях о единой европейской финансовой политике содержатся два ключевых требования. Дефицит государственного бюджета той или иной страны не должен превышать 3% объема национальной экономики, а накопленный государством долг – 60% ВВП. За нарушение этих нормативов предусмотрены финансовые санкции, которые, впрочем, так никогда и не применялись, хотя в Европе уже не первый год говорят об их ужесточении. В октябре прошлого года министры финансов ЕС договорились, например, о 6-месячном испытательном сроке, в течение которого страна-нарушитель обязана принять некие решительные меры по сокращению дефицита или долга. А если так и не примет, ей предъявят штраф. Но прежде большинство других стран Евросоюза должны еще одобрить применение санкций в отношении страны-нарушителя. То есть фактически главное решение вновь предлагалось принимать на политическом уровне, а не экономическом, отмечал тогда в интервью нашему радио научный сотрудник Института мировой экономики в Киле Иоахим Шайде.
В том-то и дело, что и в прошлом принятие решений на политическом уровне фактически сводило на нет саму идею пакта финансовой стабильности ЕС. Поэтому целесообразнее, на мой взгляд, принимать решения на уровне какой-то одной независимой комиссии, будь это даже нынешняя Европейская комиссия. А если решения и впредь будут приниматься на политическом уровне, это не позволит применять жесткие санкции в отношении стран-нарушителей.
В среду, 16 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна ради укрепления как еврозоны, так и всего Европейского Союза готова поступиться частью национального суверенитета в пользу общеевропейских структур. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Предвыборные изменения финансовой политики в России. Россияне стали больше тратить, чем сберегать. Рост кредитов вдвое опережает рост банковских вкладов. В пятницу, 18 ноября, Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на период до 2014 года. Однако многие решения, касающиеся изменения в проводимой российскими властями финансовой политике, были приняты ранее в рамках предвыборной кампании. Об этом Иван Трифилов.
Федеральный бюджет России на 2012 год, который депутаты планируют окончательно принять до конца ноября, как считают эксперты, фактически стал заложником предвыборной политики российских властей. Выборы в Государственную Думу назначены на 4 декабря, а далее этот процесс плавно перетечет в президентскую кампанию. Голосование по планам состоится в начале марта следующего года. Иначе говоря, страна только вступает в предвыборный цикл, однако его влияние на экономическую политику российских властей, как считают эксперты, ощущается уже сравнительно давно, говорит руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Предвыборная кампания реально началась уже давно. Целый ряд решений, прежде всего социального характера, принимались до этого официального старта думской кампании, но решения эти были приурочены именно к выборам. И к выборам в Государственную Думу в декабре, и, может быть, даже в большей степени к президентским выборам, которые официально еще не объявлены в марте следующего года.
Еще одним проявлением предвыборных планов российских властей эксперты называют участившиеся случаи, что называется, ручного управления в экономике, когда в ходе поездок в регионы президент или, что гораздо чаще, глава правительства объявляет о выделении дополнительного финансирования тех или иных проектов. Эти расходы, продолжает Игорь Николаев, как правило, не предусмотрены в утвержденном бюджете страны и обеспечены исключительно текущей благоприятной конъюнктурой мировых цен на нефть.
Конечно, есть у нас и резервные фонды. И у правительства есть, и у президента есть. Но вообще-то фонды эти предназначены для, допустим, ликвидации последствий каких-то чрезвычайных ситуаций. На такие непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства. Но, я думаю, в большей степени, я в этом уверен, такие решения принимаются, исходя из того, что у нас сейчас доходы больше, чем на самом деле мы рассчитывали. Поэтому вот так лихо и принимаются решения. Не то, что там миллиарды туда, десятки миллиардов туда-сюда.
Очевидно, политическими называют специалисты и предложение Министерства экономического развития страны в текущем году не проводить традиционную индексацию тарифов на услуги естественных монополий с начала января, а заморозить их до начала июля. Такое решение, по их мнению, еще больше ухудшит инвестиционную привлекательность компаний этого сектора экономики, особенно электроэнергетики, уже испытывающих повышенное внимание властей накануне выборов. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Безусловно, на настоящий момент сектор подвержен тем перетрубациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка энергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Игорь Николаев из компании ФБК также не видит экономической логики в простом переносе момента индексации тарифов естественных монополий.
Это беспрецедентное решение. В принципе, разнести индексацию тарифов по году – это правильно. Нельзя, чтобы всегда они с какой-то определенной даты, как у нас было, поднимались. Это создает большие инфляционные ожидания, как с 1 января. Вся жизнь начиналась с 1 января. Но когда выяснилось, что это не то, что, как первоначально хотели, индексацию тарифов на электроэнергию перенести на 1 июля, а когда и на газ, электроэнергию, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом – все с 1 июля, то здесь эффекта от разноски не получается. Все на 1 июля, естественно, когда проходят выборы. Поэтому это популизм, который, в общем, по форме достаточно дешевый, а по содержанию очень и очень дорогой на самом деле.
По текущим планам Министерства экономического развития, в случае принятия решения о замораживании тарифов естественных монополий, их рост в сфере железнодорожных перевозок и электроэнергетики с начала июля не должен превысить 6%, то есть уровень ожидаемой инфляции, а на газ для населения и промышленности 15%. Однако, как прогнозирует директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, масштабы индексации по факту могут оказаться более значительными.
Конечно, на обывательском уровне все порадуемся этому. Ну как, для очень многих это будет просто подарок. Но это означает, что мы создадим больше инфляционный навес к 1 июля. И я сомневаюсь, что это будет та обещанная индексация в 6%, допустим, на электричество. Мы же коренным образом не изменили систему регулирования тарифов естественных монополий, не попытались перейти от директивного регулирования к регулированию с применением норм антимонопольного регулирования. Мы просто отсрочили, отодвинули волевым решением, потому что выборы на носу. Создается потенциал инфляционного всплеска, который рано или поздно будет реализован. То есть инфляция у нас вырастет и тарифы будут проиндексированы на большую, в конце концов, величину.
Тем временем Министерство экономического развития понизило прогноз роста экономики России в предвыборном 2011 году с 4,2% до 4,1%, повысив одновременно его на следующий год с 3,5% до 3,7%. Однако оценка ВВП страны в 2013 году вновь снижена с 4,2% до 4%.
Центральный банк России сообщил в понедельник, что в течение октября общий объем вкладов в российских банках сократился второй раз в этом году. Чем это вызвано и почему в этом году вклады растут вдвое медленнее, чем объемы кредитования? Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение октября сократился на 0,4%, а вкладов компаний и предприятий на 1,8%, сообщил Центральный банк. С начала 2011 года сокращение общего объема вкладов отмечалось в России лишь однажды, в феврале, на 0,9%. Одной из главных причин эксперты называют техническую – изменение обменного курса рубля. В октябре он повысился к доллару почти на 7%, а к евро – на 2%. Дело в том, что в общем объеме банковских вкладов населения 19% составляют вклады валютные, а в массе вкладов компаний и предприятий их доля превышает 27%. Однако проявились и другие факторы, отмечает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Я бы не говорил о каком-то значительном сокращении, и как такового сокращения не было. И тут, естественно, роль сыграли много факторов. Один из таких технических факторов – это укрепление рубля в октябре. То есть рубль окреп порядка на 6% в октябре. Естественно, это повлияло. Хотя, на самом деле, если мы, например, поправим на этот коэффициент на укрепление рубля, то мы получим, что, в принципе, был небольшой рост все равно в октябре. Ну и второй фактор, фундаментальные факторы тоже есть, так как депозиты действительно достаточно активно росли в течение прошлого года и в начале этого года. Сейчас, конечно, такого роста мы уже не увидим, что связано, в принципе, и с низкими ставками, которые были, хотя недавно банки стали поднимать ставки, подняли порядка на 1-1,5%. Поэтому сейчас, конечно, мы видим то, что и население начинает больше тратить, нежели сберегать. Но если так смотреть помесячно, то, конечно, один из таких технических факторов важно сыграл укрепление рубля.
На фоне замедления роста вкладов в октябре банки заметно повысили свои ставки по ним. Так, за первые 10 дней ноября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, повысилась с уровня 8,33% годовых до 8,93%. Повышение стало максимальным за период с лета 2009 года, когда Банк России впервые организовал такой мониторинг. Тем не менее, оно оказывается почти вдвое меньшим, чем, скажем, в конце 2008-го, начале 2009 года, напоминает аналитик инвестиционной компании «Открытие» Ольга Найденова.
Я бы не сказала, что это ответ исключительно на замедление роста депозитной базы. Это ответ и на в целом ухудшающуюся ситуацию с банковской ликвидностью, в целом на ухудшение конъюнктуры мировой. Но отчасти, конечно, это является дополнительным фактором, почему банки потихонечку начали повышать процентные ставки. Вместе с тем, я бы не сказала, что пока это повышение было очень значительным. В 2008 году мы видели рост ставок в октябре-ноябре практически по процентному пункту за месяц. То есть в целом за период с августа 2008 за год ставка выросла с 8,1% до 12,6%.
В какой мере, на ваш взгляд, нынешняя динамика банковских вкладов в России отражает некие перемены в предпочтениях потребителей, когда они начинают больше тратить, чем сберегать? Леонид Слипченко, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Если мы посмотрим на динамику, например, кредитов населения, то кредиты населения достаточно активно растут. Это, естественно, первый признак того, что население больше берет кредитов, начинает больше тратить, начинает больше покупать. Это видно и по динамике и автокредитов, и по динамике потребительского кредитования и так далее. Это первый момент. Второй момент – это сезонный фактор, так как конец года население больше начинает в конце года тратить. И еще дополнительный фактор я бы отметил, то что, несмотря на все негативные внешние факторы и ту ситуацию в Европе, которую сейчас наблюдаем, и волатильность курса рубля и так далее, в принципе, экономика России находится пока более-менее в стабильном положении. Мы это видим и по росту ВВП, и по росту потребительских расходов, и по росту продаж розничных. Естественно, в данных условиях население, несмотря на волатильность курса рубля, предпочитает сейчас тратить, чем разберегать, не видя каких-то определенных рисков.
В 2010 году рост объемов частных банковских вкладов в России превысил 20%, тогда как масса потребительских кредитов увеличилась менее чем на 10%. В этом году динамика обратная. Уже рост объемов кредитования вдвое превышает темпы роста частных банковских вкладов. Ольга Найденова, инвестиционная компания «Открытие».
Склонность к сбережению или склонность к потреблению – это процессы, которые определяются целым рядом факторов, и они могут быть сонаправлены. В ситуации, когда процентные ставки низкие, инфляция высокая, то, скорее всего, вам выгодно потреблять, а не сберегать, и тогда склонность к сбережению падает, в то же время розничные клиенты начинают брать кредиты. Но вместе с тем, именно процентными ставками банки могут регулировать тот объем кредитов, которые они могут выдавать, и тот объем депозитов, которые они хотят привлекать.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение октября сократился на 0,4%, а вкладов компаний и предприятий на 1,8%, сообщил Центральный банк. С начала этого года сокращение общего объема вкладов отмечалось в России лишь однажды, в феврале. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В поверх барьеров участники еврейского музыкального фестиваля в Гамбурге.
Мы решили, что я должен машину завести. И в 50 лет я, наконец, получил права. А в 70 лет я пришел в хор. А в 80 я стал солистом.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Иерусалим, вишен здесь райен, до истеит, во свет нет мит.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих правоохранителей.
Один из следователей, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии так же, как к миру и благополучию.
Его размер 1.5 метра на 2 метра, и весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.